Добрый день, уважаемые интернет-слушатели. Сегодня в студии «Сутяжник Пресс» в интернет-конференц-центре гости из общественной наблюдательной комиссии нового созыва по Свердловской области. Я думаю, часть из гостей, рассказывая, сообщат слушателям о том, как они дошли до такой жизни. Два срока, так сказать, выдерживать столь серьезную общественную нагрузку. Ну, другие расскажут, как они вдруг заинтересовались этой проблемой и вступили на эту общественную стезю. Поэтому переходим к самому важному и самому главному. Кто у вас теперь начальник в общественной наблюдательной комиссии?
Вы хотите себя сама себя представить?
Ну, да я же не знаю.
На самом деле, я не думаю, что это лучшее
начало. Это же вчера произошло, да?
Да, позавчера.
А, да, позавчера.
Я, моя фамилия Степанова, зовут меня Елена Алексеевна. Я выбрана позавчера председателем нашей общественной наблюдательной комиссии на ближайший год. А там дальше видно будет, потому что наши мандаты теперь выданы на 3 года по закону новому, вернее, по уточнению к закону 76-му, который регулирует эту работу.
То есть теперь 3-годичный мандат?
Да, теперь 3-годичный мандат. Вот 2-годичный мандат у нас истек, и это тоже мой второй срок, и мой второй срок в качестве председателя.
Все увеличивается, да, увеличивается.
Это история вечная и бесконечная.
А те, кто первый раз пришел в состав наблюдательной комиссии, они тоже имеют 3-годичный мандат?
Да, конечно. Вот, можете Сергея Федоровича спросить, как живого свидетеля этого процесса. Он первый раз и получил тоже 3-годичный мандат.
Да, я его принес с собой. Вот. И пока еще не очень изучил. Но я вижу, что он срок действия до 18 ноября 2013 года.
Ну, что этот мандат вам разрешает? Бесплатно ездить в троллейбусах, трамваях, в междугородних автобусах? Потому что в Екатеринбурге у нас только 2 колонии, насколько я понимаю. А наблюдать нужно по многочисленным закуткам Свердловской области.
Нет, вообще, поскольку комиссия общественная, то вопрос, как добраться до этих самых мест лишения свободы, как жить там поблизости, пока идет проверка, это, конечно, вопрос интересный, поскольку не дает это право ни бесплатного проезда, ни бесплатного проживания.
Да как же вы на такое дело пошли? Ну, как же вы будете участвовать в такой работе? Это, скажем, доехать до того же Нижнего Тагила сегодня это уже сотни рублей. Даже на общественном транспорте.
Ну, ведь и комиссия называется общественная. Значит, мы по возможности не должны зависеть от тех, кто как-то мог бы повлиять на результаты проверок, на деятельность комиссии. А независимость, она обычно выходит себе финансовым боком.
Ну, сложно однозначно согласиться с вами. Общественная палата, та же самая российская, в том числе региональная, специально существуют режимы по конкурсам на определенную общественную, социальную деятельность. Эти конкурсы и гранты разыгрывают ряд общественных организаций, получают эти гранты. У вас серьезная работа. Ну, по всей видимости, надо в этом участвовать.
Я могла бы немножко тут сказать на эту тему. Во-первых,
конечно.
Первое, что я хочу сказать, мне нравится не получать за это деньги. Потому что это лучший способ чувствовать себя независимой от кого бы то ни было. Вот мы однажды использовали машину «Гусин» для поездки в дальние колонии. Вот, и у нас осталось довольно противоречивое ощущение по этому поводу. Потому что все равно, естественно, так сказать, кто... Как говорится там, как это говорится, кто заказывает музыку и так далее. Вот, это во-первых. Поэтому я с удовольствием езжу на своей машине везде, докуда она может доехать. Но, к сожалению, вот я не рискую пока поехать на своей машине, допустим, там в Ивделе или в Тавду, ну, просто потому что это немножко далековато, прямо скажем. Вот, это раз. Во-вторых, безусловно, когда, если вы почитаете закон, вы, кстати, как человек, вернее, как представитель организации, выдвинувший тоже член общественной наблюдательной комиссии, согласно соответствующей статье в законе 76, несете моральную и материальную ответственность за обеспечение этого члена комиссии.
Один из участников...
Да, поэтому если вы чем-то поделитесь вот, для Владимира Андреевича, в частности, для всех остальных в целом, мы будем только рады. Ну и в-третьих, безусловно, когда эта работа только началась, денег не было совсем. Вот, теперь существуют определенные небольшие очень средства, которые идут пока через общественную палату. И очень многие комиссии в нашей в стране уже в прошлом году эти деньги получали на вот различные поездки, на оргтехнику там и так далее. И нам, в общем-то, ничего не мешает тоже эти деньги просить, но в силу там ряда организационных моментов мы пока не просили. Ну и последний, мы, конечно, открыты для личных пожертвований, все, кто захочет это сделать, в частности, депутат. Не буду говорить, кто именно, но у нас было такое частное пожертвование, которое нам позволило совершить несколько поездок и решить другие вопросы организационные.
Раз уже механизмы отработаны, есть поддержка, есть помощь, следовательно, как сказать, даже не знаю, о ком хорошо сказать, о ком плохо, в том смысле, что лучше, видимо, будет тем, кто осужден. То есть вы с ними будете чаще встречаться. Ну, наверное, все-таки сотрудникам ГУФСИНа будет тоже хорошо, потому что они будут чаще встречаться с представителями общественности, будут чувствовать, так сказать, я не знаю, теплую или тяжелую ладонь общественности, которая их контролирует.
Старший брат смотрит за вами.
Может быть, немножко о итогах поговорим прошлого сезона. С чем вы подошли? Наверняка, вот позавчера у вас было собрание организационное, на нем, наверное, что о чем-то поговорили о прошлом, что удалось, что спланировали, какие сами себе оценки поставили, или кто-то поставил какие-то оценки.
Ну, я знаю, что Владимир Андреевич, он всегда очень критически настроен, и часто он бывает прав. Но
я не буду.
Ну, я думаю, что у него еще будет время, если он захочет об этом сказать. Но на самом деле прошлые два года работы комиссии были достаточно противоречивыми. Во-первых, у нас были сложности и с некоторыми членами комиссии, которых вы прекрасно знаете. Во-вторых, оставшиеся члены, например, те, которые работали уже в прошлом году, далеко не всегда могли активно участвовать в этой работе, потому что просто действительно общественная работа, и все люди заняты, кто-то куда-то уезжает там и так далее и тому подобное. Поэтому что нам удалось? Нам удалось наладить нормальные отношения с проверяемыми институциями, то бишь с ГУСИН и с нашим управлением внутренних дел, а также вот с нашим училищем, для которое я никак не могу выговорить, как оно называется, но для, в общем, трудных подростков, как сказать, проще, если сказать. То есть о нас знают, нас к нам относятся уважительно, вот никаких принципиальных столкновений, за некоторым исключением, с сотрудниками по части там пустить, не пустить, разрешить, не разрешить и так далее у нас не было. И, в общем-то, так сказать, это, в этом смысле вот эту работу мы наладили. Я неоднократно выступала на разных заседаниях, там на коллегии ГУСИН или там на всяких собраниях сотрудников ИВС областных наших. И в общем и в целом информация, то есть вот если вначале вспомнить, да, что вот мы там пришли куда-то, они говорят, а вы, собственно, кто? Потому что, естественно, у нас информация распространяется достаточно медленно. В этом смысле налажена работа. Вот. Что касается, у нас был план объездить максимальное количество наших заведений в области, но вот, в общем-то, мы довольно много где были, практически везде, кроме Тавды, вот этого куста, имеется в виду, по крайней мере, по учреждениям ГУСИН. Все-таки большую часть мы объездили, больше 30 колоний и в этих самых следственных изоляторах, и с ИВСами тоже больше 20 за эти два года, и в некоторых местах мы были неоднократно. Вот. Но были провалы, вот, например, прошлый год был такой очень, в этом смысле, неудачный, потому что лето у нас провалилось, и потом частично осень, тоже в силу вот разных таких обстоятельств, что кого-то не было, потому что мы можем ходить только вдвоем, и возникали проблемы с поиском пары там и так далее. Вот. Но сейчас у нас больше народу, я надеюсь, что эту проблему просто будет сейчас решать легче, потому что вот эту самую пресловутую пару будет найти.
Ну да, выбор больше. Правильно ли я понимаю, да, что главным достижением это то, что настроено взаимопонимание между сотрудниками, руководителями и общественниками? Или все-таки это не главное, а лишь...
Нет, это, конечно, не главное, потому что это, так сказать, техническая сторона дела. Но на самом деле это имеет определенную значимость в том смысле, что даже, насколько мне известно, вот я буквально позавчера или вчера читала материалы визитеров английских, они как раз тоже об этом говорят, и вообще вот с этой работой общественности я знаком более-менее в некоторых странах мира, там... Вот эта самая конструктивная работа с администрацией, да, она считается необходимой по той простой причине, что чисто психологически любой диалог, который осуществляется людьми, которые хотят друг друга слышать, он все равно полезнее, чем какие-то взаимные упреки, потому что они, ну, понятно, тут не надо долго объяснять. Вот. Но, тем не менее, это, конечно, была не главная работа, потому что главная работа была завоевать определенный авторитет у в том числе и в вот системе, которую мы проверяем, с тем, чтобы они знали, что никакое наше там с ними хорошее отношение никак не влияет на принципиальность наших выводов. И я надеюсь, Владимир Андреевич не будет возражать, или, может, и будет возражать, не знаю. Но, по крайней мере, насколько я могу судить, там, где мы делали выводы, те, которые мы считали нужным, никакие вот эти, так сказать, там... реверансы в сторону друг друга, они, в общем, к делу отношения не имели. Вот. Что нам удалось по части конкретных вещей помощи людям? Значит, во-первых, очень большое внимание было уделено проблеме больных туберкулезом вообще и конкретно нашему СИЗО по части того, как, в каких условиях там содержатся больные туберкулезом. Конечно, эту проблему невозможно решить сразу, потому что там она упирается в материальные средства. Это всем известно, что наше СИЗО очень старое здание, там действительно постоянно что-то такое происходит, там типа протекает крыша или что-то там, какой-нибудь канализация или еще что-то в этом роде. Но вот мы с Владимиром Андреевичем были там в октябре, наверное, да?
В октябре.
Вот, и... пришли к выводу дружно о том, что на самом деле людей в таких условиях содержать просто нельзя. Вот. Другое дело, что как этот вопрос будет решаться, с какой скоростью, тут уже не от, все от нас зависит, но мы будем продолжать об этом говорить везде, где только можно. Во-вторых, были много конкретных проблем решены, просто вот непосредственно я сейчас не буду, может быть, их все перечислять, когда... шла речь о том, что кому-то не принимали посылки или кого-то не принимали на родственников, которые приехали откуда-то, потому что я просто звонила, допустим, начальнику кого-нибудь, еще кому-то с просьбой конкретной по конкретным людям. Но вот особенно был замечательный, на мой взгляд, случай, когда по нашей просьбе освободили в пятом СИЗО женщину, которая была действительно тяжело больна. И вы знаете, наверное, что это сейчас проблема достаточно под большим вниманием находится после Магнитского и так далее, но, к сожалению, тут действует не столько злой умысел, сколько несовершенство нашего законодательства, неоперативность его и так далее, потому что, естественно, просто так отпустить человека ни из колонии, ни из там, ни из тюремного содержания, ни из СИЗО невозможно, но вот в некоторых случаях, когда администрация это понимает и идет навстречу, они могут и стараются оперативно эти вещи решить, так что вот это я считаю нашим достижением, то есть даже если бы был один такой случай, уже можно было считать, что мы на самом деле не зря работаем. Но с другой стороны, конечно, вот к сожалению, у нас очень часто бывает так, что когда мы получаем ответы из КУСИН, то там пишут, что вот нам в ответ на наши жалобы, что все на самом деле хорошо. Ну, я не знаю, опять же, тут надо, конечно, говорить конкретно, вот, но в некоторых случаях эти ответы нас совершенно не убедили, потому что мы были практически сами видели и думаем, что все-таки какие-то отдельные эпизоды там имели место, вот, но, опять же, к сожалению, тут все упирается очень часто в то, что у нас вообще все в стране существует только потому, что есть какая-то бумага. Есть бумага, есть дело, нет бумаги, нет дела. То есть наша задача во многих случаях заключается в том, чтобы найти документы, их проверить, убедиться в том, что там что-то написано или не написано, но когда этих документов просто, например, нет физически, да, то бывает так, что мы знаем, допустим, что произошло, но это, оказывается, невозможно доказать. И точно так же, кстати сказать, это невозможно для прокуратуры, потому что они тоже работают не со словами, а с документами. И вот в этом смысле это серьезная проблема. Вот. И еще я хотела сказать по поводу вот наших, ну, то есть то, что мне просто так сейчас приходит в голову, по поводу наших впечатлений, что очень разные учреждения наши. Ну, как всегда, все в нашей стране, все зависит от конкретного начальника. Если там, условно говоря, начальник хороший и добрый, то одна ситуация. Если какой-нибудь хмурый и подозрительный, то совсем другая ситуация. И это видно, на самом деле, вот в каких-то вещах. То есть, как оформляются документы, какие пишутся обоснования для помещения людей, там, допустим, в ШИЗО или в камеры... помещение камерного типа в качестве наказания и так далее, это заметно. И мы уже об этом говорили с руководством ГУФСИН, о том, что тут тоже надо наводить порядок. Потому что всем известен, например, Ходорковского, которого посадили там или делали выговор за то, что он с кем-то там не поздоровался, представителем администрации. Но это совершенно произвольная вещь, потому что можно по-разному не поздороваться. Можно демонстративно, можно там, допустим, кто-то не услышал или чего-то не увидел. Таких случаев просто очень много. Когда вот такие, да, такого рода вещи, они используются в качестве давления на определенных лиц.
Ну, а вы какую-то концепцию своей деятельности вот как бы планируете менять на новый период? То есть на что акцентируете внимание? На бытовые условия, на, я не знаю, там, на грубые нарушения прав заключенных, на отсутствие какого-то финансирования или правильное обеспечение, так сказать, всем нормативным там положенным имуществом этих учреждений. Вот на чем? Или на чем было в прошлом?
В прошлом мы в большей степени сосредотачивались на таких походах обзорного характера. Да? То есть мы приезжали или приходили в какое-то учреждение и смотрели, ну, более-менее все, до чего мы могли, так сказать, на что позволяло время увидеть, услышать там, и так далее. Я думаю, что мы еще это не обсуждали, у нас было только первое заседание такого организационного характера и довольно короткое, но в следующий раз мы вот серьезно будем об этом говорить, о плане работы. Я бы предлагала именно в плане изменения концепции разработать какие-то конкретные направления. Вот, скажем, проблема ВИЧ и обеспечение их медицинскими препаратами, обеспечение питанием, обращение вообще с ними, в принципе, это то, что мы будем, безусловно, продолжать. Вот, то есть мы, наверное, должны будем выделить какие-то вот такие проблемы, вот наподобие того, о чем я сказала, допустим, обоснование для наказания, да, или обоснование для применения спецсредств, или, скажем, вот ситуация в ВВСах, да. Вот меня много раз убеждали на всех встречах представители нашего Министерства внутренних дел о том, что ни о какой речи о том, что в ВВСах нет матрасов, нет постельного белья, не производится стирка и так далее, речи быть не может, потому что все это занесено в бюджет и должно быть. Однако в реальной жизни все это далеко не так. Вот я, например, была еще и во многих ВВСах в нашей стране, да, вот, честно могу сказать, что я видела постельное белье вообще только, по-моему, один или два раза. Причем так, что в некоторых случаях его выдавали, допустим, перед посещением комиссии, а потом его забирали тут же. И вот у нас был тут случай, когда мы в одном нашем учреждении увидели это белье в шкафу под замком, да, но там тетенька, которая была то ли костелянша, в общем, какая-то такая ответственная за эти простыни, она сказала, что выданы только под страхом смертной казни, потому что стирать потом их будет некому. Вот. И вот в этом смысле, конечно, эта проблема очень серьезная, потому что, знаете, вот мы были, с Димой Рожиным, были в прошлом году, когда Глеб Иделев сидел в нашем спецприемнике, да, летом, когда его там арестовали во времена ШОСа. Но вот это было тоже такое апокалиптическое зрелище. Он там сидел, можно сказать, полуголый, потому что там была страшная жара. Там бывает либо жарко, либо холодно, одно из двух. Вот, и вот эти вот самые нары, но он так весело об этом говорил, ну вы, наверное, тоже от него это слышали. Ладно, он сидел там 3 дня, да, а за 15 дней, я не думаю, что какой-то человек остался уже с живой спиной, то есть, ну не знаю, может быть, стоило бы там сотрудникам тоже попробовать поспать хотя бы одну ночь на этих самых нарах, но у них нет матрасов, потому что у них вот эта прожарка. А прожарка не работает, потому что она сломалась 100 лет назад, а починить ее нельзя, потому что здание принадлежит не им, а здание принадлежит не им, потому что его кто-то там изъял, но забыли им выделить финансирование на ремонт и так далее. В общем, короче говоря, это такой клубок, который распутать можно только какими-то радикальными мерами. И, кстати, принято решение, вот не без нашей помощи, о строительстве нового спецприемника в городе, потому что это очень важно. Там много народу, вы знаете, сейчас есть такая категория трудящихся, как лица, лишенные прав за езду.
Будем надеяться, что это не на центральной улице города будут строить.
Нет, они строить будут, насколько я знаю, за, ну, более-менее за городом, да? Но на самом деле я вот, я, если вот меня спросить, что на меня произвело наибольшее впечатление, ну, просто вот в колониях я была там много раз, в разных странах, в разных у нас местах, много лет и так далее. То есть это, ну, зрелище какое-то привычное, да. А вот спецприемник меня потряс, на самом деле, потому что я стала считать, вот сколько... То есть это ведь не преступники, да, это просто обычные граждане, которые там, ну, положим, человек ехал пьяный, там, за рулем или еще там что-то такое, или матерился где-то там, не знаю, на детской площадке и прочее. И вот эти люди вырывают из обычной жизни, вот они там с такими вот квадратными глазами, да, сидят на этих нарах и думают о том, что они будут там делать эти ближайшие там день, два, три, четыре, пять, 15, да. Но мне кажется, вот даже этого одного дня хватает для того, чтобы этого человека сделать навеки врагом вообще власти,
существующей
системы, да, потому что это просто вот это реальное столкновение, которое человек никогда не забудет. И никакой необходимости, на самом деле, держать в таких условиях людей нет абсолютно. Вот, скажем, в Москве же есть вот тот же Лимонов, да, рассказывал, там где-то писал о том, как он прекрасно себя чувствовал в этом спецприемнике, читал там всякие книжки и так далее. То
есть, ну,
там,
наверное, в спецприемниках все больше КГБ, ФСБ.
Не-не-не, он был в обычном, просто там в Москве сейчас есть несколько новых и СИЗО, и спецприемников, которые уже отвечают соответствующим условиям и так далее. То есть вот, понимаете, если там через этот спецприемник наш проходит, условно говоря, 1000 человек даже в год, да, то если их помножить на сколько-то лет, вот мы будем иметь армию противников существующего режима.
Конечно, постоянно рождаемых. Если мне память не изменяет,
как минимум нынешнем, правовых нигилистов.
Да, в нынешнем здании областного суда планировали сделать что-то вроде приемника. Теперь туда посадили судей. И они не жалуются, условия хорошие.
Ну нет, у нас спецприемник сейчас на Елизавете находится, он занимает одно крыло здания 5-го изолятора, и вот это здание принадлежит ГУСИМ. Вот, а вот этот кусок, не крыло этаж, да, а кусок, который принадлежит спецприемнику, он вообще непонятно чей.
Ну, как и все, как и все здания, в которых находятся силовые органы, как вот нам в последнее время стало известно, очень туманная у них история собственности, по всей видимости, 20 собственников, все имеют на него бюджет, и никто на него ничего не тратит.
Да, да, да. Но это, такая... кстати, тоже вот проблема с ИВСами, да. Я не понимаю, для чего наше государство, ну, то есть мы не будем говорить о нашем государстве, потому что мы никогда не закончим, вот, но вот это вот совершенно абсурдная ситуация, когда ИВСы финансируются из Москвы, да, вот у нас там в стране их там, не знаю, 1000 штук, допустим, с лишним, или у нас в области их точно известно 49, из них, ну, положим там, насколько, если я сейчас не совру, 11 вроде бы более или менее соответствует, да, каким-то там стандартам. Но финансирование все идет из Москвы. То есть вот здесь люди пишут, значит, там длинные бумаги, где расписывают, где какая, в какой камере нету там, положим, унитаза или чего. Да, и вот в Москве там кто-то должен чесать цепу, что называется, и вот считать, насколько у этих унитазов у них по стране хватит денег. Естественно, они выделяют потом там какой-нибудь, ну, вот в этом году выделили вроде бы 25 миллионов, да, из них там, это просто капля в море на самом деле.
Ну, естественно.
Вот. А областных властей, вот областные власти, слава богу, могут...
Будут нарушать бюджетный кодекс,
да.
Если...
Они либо будут нарушать бюджетный кодекс, либо, значит, там какой-нибудь опять добрый дяденька, какой-нибудь олигарх, да, что-то там сделает заради хорошего настроения горожан, там, где есть какой-нибудь крупный завод и так далее. Но это все, естественно, и вот эта вот абсурдная система, на нее уходит, ну, в общем, я даже не хочу об этом говорить, куча времени и так далее. И хотя все знают, что это надо делать, но никто не делает по миллиону объективных причин.
Но, может быть, в этом есть вина и представителей общественной наблюдательной комиссии прошлого года. Мало шумели, мало кричали, мало требовали, мало ставили вопрос. То есть, для чего вообще создали общественную наблюдательную комиссию, уполномочили их? Для того, чтобы регулярно, на серьезном уровне, в прессе, я не знаю, там еще где-то выступали, говорили об этом. Мы сейчас встретились, поговорили о прошлых проблемах, поговорим о будущем. Ведь это же все закончится. Если это об этом делать обзоры или делать встречи подобного характера не только в колонии, где вы идете кого-то проверять, а публично, в пресс-центрах, освещать каждый факт несоответствия того или другого. И тогда даже на муниципальном уровне, когда депутаты там, или мэры начнут выдвигаться на какие-то посты, они начнут понимать, что это их проблема. Они на сегодняшний день ведь об этом не думают. Они думают, как прийти к бюджету, да, и как этот бюджет распиливать. А то, что огромное количество проблем на их территориях, они об этом узнают только тогда, когда садятся в кресло и к ним начинают приходить и задавать, да. Ну да, или куда-то.
Ну, я хочу сразу просто сказать и передать слово Сергею Федоровичу. Этот вот вы абсолютно правы, что публичности у нас не было практически никакой. Вот, ну, я не буду объясняться или оправдываться, почему это было, но, так сказать, поезд уже ушел. Хотя я не могу сказать, что мы поработали все-таки зря, потому что то, что мы видели, да, и то, что мы понимали и знали, так или иначе, до соответствующих инстанций мы доводили. Вот. Но поскольку у нас сейчас появился ценный кадр в виде живого пишущего журналиста, я надеюсь, что вот эту проблему мы с его помощью решим.
Ну, у него, наверное, и своих забот вполне достаточно. Будет ли он...
Забот у всех достаточно.
Будет ли он брать на себя обязательства пресс-секретаря общественной комиссии?
Взял
уже?
Да.
Ну, с чем мы вас поздравляем? Тогда ваша первая речь в эфире.
Я понимал, отдавал себе отчет, что если журналиста и правозащитника приглашают на работу в такую комиссию, во-первых, я, если совсем уж мне некогда было, или мне эта работа была не по душе, я бы просто отказался. Силком туда никто не тянет, как вы понимаете. Если я дал согласие, значит, наверное, от меня нужны, так сказать, навыки, которыми я владею. Я считаю тоже, и сказал на первом же заседании комиссии, что... А как и любая деятельность, особенно общественная, особенно касающаяся гражданских институтов, да, их взаимодействия, противодействия, каких угодно форм отношений с властью, она требует гласности, как мне кажется, прежде всего. И ну вот, мы даже такую рутинную проблему о том, что не просто нам собраться, да, решили переложить на плечи нашей современной техники. Но будем по скайпу общаться, если нам, так сказать, съехаться будет сложно. То есть те вещи, которые наработало медиа-сообщество, да, которые уже привелись как-то, прижились на нашем информационном пространстве, я с удовольствием и с какой-то настойчивостью буду внедрять вот в работу комиссии. А я уже, совмещая эту задачу просто с новогодними поздравлениями своих коллег-журналистов, я уже посетил несколько редакций и везде сказал, что, наверное, теми прав и свобод несвободных людей надо в их средствах массовой информации уделять больше места и больше времени. Информационные агентства «Сутяжники» я, так сказать, не буду таких, так сказать, вопросов задавать, каких предложений делать, потому что должен сказать объективно, что это информационное агентство, это общественное обвинение уделяет достаточно внимания. Но я имею в виду традиционные редакции, которые в силу каких-то причин, не то что вот злостного, а не хотим, темы, значит, неслышимой свободы для нас не существует.
Ну, скажите, как только где-нибудь бунт или как только да. какая-нибудь трагедия, то уже все становятся нервами, борьба.
Да, и одно из своих задач, я вижу, находить информационные поводы, интересные для медийщиков, но не такие жесткие, как ну, не только когда происходит бунт, да, вот произошло, да, что-то кровавое, что-то конфликтное, что-то жуткое, да, и потом все спохватились. А у них действительно началось, может, с того, что не хватало матрасов или было холодно. Давайте, может быть, мы сначала вот обратим на это внимание, глядишь, и не дойдет до бунта.
Ну, вы помните, ведь у нас была история в нашем медиасообществе, когда очень часто рассказывали о новых телекомпаниях, которые открылись в колониях, о новых как там, зверинцах с крокодилами, которые открылись в колониях.
Он еще не новый.
Я думаю, что это не то событие, ради которого общественная наблюдательная комиссия в принципе создана. Ведь если она создана, то она создана для чего? Для вскрытия проблем и для их решения, обращения внимания тех начальников и чиновников, которые сидят, так сказать, на нашей горке Екатеринбургской, далеко не все знают и не все хотят.
Да пусть будут и крокодилы, и рассказы о телекомпаниях, где-то в учреждениях пенитенциарной системы, но это то, что журналисты, да, медийщики называют вот информационным обрамлением. А главное это, да, это то, о чем вы сказали. Это проблемы, это острые как бы углы вот этих всех, так сказать, тем. Ну да, да, пресса обходит их. Иногда сознательно, иногда просто по нехватке времени. Если кто-то не хочет писать из наших, так сказать, медийщиков, наших телекомпаний, газет, радиостанций, не хочет писать об этих проблемах, не хочет их видеть, ну, я попытаюсь им объяснить, что это часть тематики социально важной. Мне кажется все-таки, что большинство моих коллег не пишут и не говорят об этом просто потому, что где-то нет информации, где-то их ориентировали на другие темы. Ну, надо работать, надо беседовать.
А может ли эта сфера быть, я не знаю, рекламоемкой, например? Бывший олигарх сидит, да? Опять же, как не помянешь,
знаете, ну как? Вот знаете, интересно, что я, извините, я вас перебью. Вот я когда начала, первый раз появилась в этой системе, да, в 91-92 году, был совершенно другой контингент. То есть было очень много людей в возрасте, да, таких, как называется, серьезных, таких матерых, там всяких, таких экзотических, как в кино. Вот. Потом постепенно за эти 15 лет совершенно другие люди появились, в основном молодые ребята, которые, так сказать, ну, в общем, их, как правило, там с наркотиками связаны и так далее. И сейчас опять все меняется. То есть снова и была проблема малообразованных людей, да, стали появляться люди, которые вообще неграмотные. Вы слышали, что у нас в стране есть неграмотные люди, которых нужно учить сначала там и так далее. Есть, допустим, людей, не стало никаких людей, которые могут что-то делать. Потому что известно, что в колонии, по крайней мере, всегда сами все делали, да, там, красили, пилили, стригали и так далее. Вот нету. То есть вот эти мальчики, там, 18, 19, 20 лет, которые нигде не учились, ничего не делали, кололись и попали туда, они вообще не держали в жизни в руках никого там молотка это и прочее разное. Вот, сейчас опять все меняется, потому что очень действительно, ну, не знаю, хорошо это или плохо, это вопрос уже другой, вот, но вот даже те же коррупционные дела там и так далее, то есть...
То есть идут профессионалы.
Да, идут, так сказать,
люди... на бирже прямо из колонии.
Да, совершенно верно. Но на самом деле тут ничего в этом нет смешного, потому что это вообще серьезная социальная проблема. Вот эти люди, они меняют внутренний климат, понимаете, вот когда... То есть все зависит, ну, я не буду опять же на эту тему распространяться долго, это длинная
история. Климат менялся в сторону, я не знаю, ну, какой-то культуры, благополучия,
ну,
если можно вообще ту среду назвать,
ну,
благополучием.
Ну, тут это да, это вопрос тоже сложный. Но вообще вот по части, опять же, медийной составляющей этого дела, тут, во-первых, что надо иметь в виду? У нас в стране, по некоторым подсчетам, каждая четвертая семья так или иначе связана тем или другим боком с системой исполнения наказания. Либо кто-то сидел или сидит, или кто-то работал или работает, либо там и так далее. Вот у меня, например, как в основном мои знакомые, там преподаватели вузов, допустим, да. Я уже за последнее время, у меня есть куча таких знакомых, у которых дети сидят или сидели и прочее. То есть это проблемы, с которой сталкивается огромное количество наших людей. Просто на поверхности это, как правило, незаметно. Может быть, ну вот я в силу там личных всяких обстоятельств вот однажды вдруг поняла, что вот когда идешь даже по улице во время какого-нибудь праздника, типа там Дня города, да, то вот и в этой толпе может быть, не знаю, там четверть людей, которые где-то когда-то сидели. Ну, кто-то долго, кто-то может день-два, потому что кто-то сидел в СИЗО там 10 дней и прочее. Но на самом деле, понимаете, вот, ну, как говорят ученые, да, 3 года Это время, после которого наступают необратимые изменения психики. Имеется в виду не то, что человек становится там плохим или хорошим. Имеется в виду, что вот тот страх, а наша система основана на страхе, который является физиологическим. Это не страх наказания, это не страх там, допустим, какой-то, ну не знаю, какой-то справедливости, да, и так далее. Это просто чисто физическое, вот, природное чувство человека, который оказывается в условиях, в которых он не может делать то, что он может делать в обычной жизни, начинает зависеть от кучи всяких других обстоятельств, над которыми этот человек не властен. И вот это вот чувство страха, оно настолько въедается в людей, которые там были, что когда они выходят наружу, и даже если они прекрасно, благополучно и замечательно существуют, они от этого чувства все равно не избавляются никогда. Я это знаю абсолютно точно, в своей, как говорится, жизни я в этом убедилась. Вот. И поэтому игнорировать эту тему совершенно невозможно. Но, с другой стороны, подходить к ней с точки зрения клубнички и малинки, как это сейчас у нас бывает, да, как правило, это абсолютно тоже глупость. На самом деле, большинство журналистов, я могу сказать, просто в этом не разбираются. То есть они все время на это дело смотрят, как вот на какое-то такое, ну, типа, кинозона, да, там,
ну, в натуре. Ну, есть радио «Шансон», который иначе природа своего рождения обязана как раз соответствующему фольклору и пользуется огромной популярностью, огромная рекламоемкость, и все, кто там работает, и все, кто около этой станции работает. Вот, например, у нас на сегодняшний день один из ведущих, так сказать, певцов, да, и участников этой программы, руководитель театра эстрады. То есть жизнь-то ведь идет. И не так уж
между прочим, если вы не читали, вчера, по-моему, был пост Троицкого на «Эхе Москвы», который написал очень интересную вещь о том, что «Владимирский централ» — это самая популярная песня в России последних 10 лет. Это не случайно, потому что у него говорящее название. Вот. Но это насчет того, что она популярна, это, как говорится, у меня в свое время под домом в историческом сквере работало одновременно 6 караок. И все они круглые сутки пели этот «Владимирский централ». Это был вообще какой-то ужас. Но, понимаете, ведь вот это все, как говорится, шансон, это хорошо. Но в колониях и в тюрьмах не слушают шансон с утра до вечера. А его слушают иногда.
Кстати говоря, это, кстати, есть ли у них вообще какие-нибудь каналы типа шансона?
Да, конечно,
только
есть.
Только первая программа.
Телевизор такой же точно, как и везде. Обычный телевизор.
Ловит, ну, а где у нас телевизор и шансон видели, слышали?
У нас есть на обычный. Этом «Триколоре» шансон. Ну, радио. Радио.
В колониях нет «Триколора» или есть?
Я не знаю.
У нас в телевизоре нет шансона, но у нас есть сериал «Побег».
Ты мне.
Наш любимый сериал. Мелодраматический сериал. Обычно из жизни женщин.
Что мне
особенно... Там, не родись красивой, там
да.
Все сидели,
она,
по-моему.
В ней обязательно есть блок, когда эта дама попадает в места лишения свободы. Это стало таким обязательным, как взрыв и, там, скажем, полет в голливудских боевиках, так в наших мелодраматических, обращая внимание, сериалах, попадание женщины, значит, с трудной судьбой в места лишения свободы, это чуть ли не обязательная составляющая. Если нет этого, то нет сериала. Но это вопрос о том, как, что называется, тюремная тема проникает в общество. Конечно, интересный, но я бы не сказал, что он имеет прямое отношение к
нашей деятельности.
Нашей деятельности.
В этом плане... Да, Владимир Андреевич, включайтесь. То, что очень интересно слушать, скажем, так сказать, по, о наших личных впечатлениях, так сказать, и о наших пожеланиях, тут вопросов нет. Но мы здесь собрались, значит, немножко по более такому вопросу, значит, приземленному. И, значит, ваши пожелания, они здесь висят в воздухе, значит, когда в реальности сталкиваешься с вещами абсолютно противоположными, значит, от шансона, от того, что, значит, как выйдешь или нет, это и действительно проблема, когда человек выходит из заключения и через некоторое время оказывается вновь в тех же местах, откуда вышел. То есть вопросы здесь настолько, скажем так, в полном смысле вопросы жизни. значит, жизни конкретных людей, конкретных сообществ. И мне в этом ключе все-таки хотелось вот, затронуть абсолютно прагматический вопрос. Вот то, что создали, создали вот эти комиссии наблюдательные, это прежде всего абсолютно не от хорошей жизни. Больше того, от, я бы на таком низком языке сказал, мерзопакостном уровне жизни. Значит, и эта проблема, она с течением последних лет, она не просто не решалась, она в определенной степени усугублялась, значит, политикой насилия, политикой, значит, пренебрежения к человеку как таковому. И вопрос, значит, о правах человека, значит, не только в обыденной жизни законопослушных граждан, значит, вопросы прав человека в той среде, вот где мы сейчас бываем, в местах лишения свободы, этот вопрос пренебрежения к человеку, значит, и в политике это имеет значение. Ведь мы все знаем, что, значит, где надо кого мочить, там и так далее. И это, скажем так, это становится лейтмотивом, значит, и политики, и реальной жизни.
Ну, Владимир Ильич, я прошу, я попытаюсь вас перебить.
Да. Это прошло в противовес вот этой политике насилия, пренебрежения и так далее. И вот то, что значит, уже два года прошло, прошло со времени деятельности вот такой комиссии, которая была выстрадана в течение более чем 10, даже 15 лет, значит, большое количество, значит, наших гуманистов, и не просто гуманистов, а именно правительцев, говорящих, что, значит, то, что творится насилие, это одно, но вот насилие, которое, значит, касается фактически большой части населения, оно выплескивается, значит, в ту часть населения, которая всегда была законопослушной. Так вот, значит, общественные наблюдательные комиссии, они своего рода могут стать прорывом человеческой гуманизации. Действительно, скажем, когда не будет смеха при слове права и свободы человека, а это будет уже более приближенное для конкретных людей, независимо от его положения, то ли он, так сказать, на уровне простых рабочих, то ли он на уровне интеллигенции, то ли он на уровне власти, что это права человека, это не пустые слова. Так вот, я хотел бы вернуться изначально к созданию вот тут уже нового состава. Значит, у меня есть несколько вот таких фактов. Я буду говорить только языком фактов. Значит, прежде всего, хотел бы обратить внимание, когда учредилась первая комиссия, значит, был своего рода, значит, ну, определенный, я бы сказал, шок для тех систем, где это насилие является традиционным. И хотел бы напомнить, правда, вот из тех из первого состава, когда нас, нам вручали мандаты в очень торжественных условиях, значит, где присутствовало более 200 офицеров ГУФСИН, значит, присутствовал зам прокурора области, присутствовали должностные лица. Значит,
это в первый раз, когда вручали.
МВД. Значит, то есть какое-то такое ощущение было, что для что происходит такое событие поворотное. И вот обратите внимание, значит, второй созыв, значит, согласно закону, значит, после того, как общественная палата утверждает, значит, состав членов комиссии, значит, по закону, значит, через 10 дней уже должны рассылаться и мандаты и вручаться уже непосредственно. Что в нашем случае? Я просто хочу вот перевести пример. Я был вынужден направить, значит, 21 декабря письмо прокурору области, на каком основании нарушается федеральный закон, значит, по тому, чтобы комиссия получила свои временные мандаты и начала действовать. Ведь деятельность вот именно комиссии независимой, значит, именно защищающей гуманные принципы, в частности, где права человека уже не что-то такое, как Бог на свете, там, справедливость, правда, а уже что-то приближенное, то вот уже даже здесь месячное отставание, практически месячное, это говорит о том, что, значит, уже тот пафос власти прошел, значит, есть какие-то результаты, и эти результаты говорят о том, что эта комиссия кому-то уже, скажем так, не просто неинтересно, а, значит, все сделать для того, чтобы те полномочия, которые были даны, значит, согласно закону, значит, они, скажем так, уходили в прошлое, как у нас в свое время говорили о коммунизме, строили...
Во-первых, я хочу уточнить, по этому поводу уточню и замолчу. Значит, документы из Москвы ушли 26 ноября, у нас здесь они поступили 17 декабря. Почему это заняло столько времени, я не могу сказать. Но вот и все. Это чисто, так сказать, фактическая вещь, и никто их на самом деле не задерживал. Их отправили в Москву.
Ну, претензия-то справедливая.
Претензия справедливая.
Закон нарушен.
Это
прокурор поставил неизвестно. Я уже говорю, не чувствую справедливости. Вот там мне обидно, еще что, боже упаси. Я говорю, шершавым языком закона. И правильно. В этом ключе, значит, хотелось бы видеть это в составе вот, комиссии, в составе комиссии людей, для которых слова, вот опять же, закон и права человека, они не были пустым словом. Но что я наблюдал вот во время нашего заседания уже на второй комиссии? Значит, для большинства уважаемых членов комиссии, опять же, слова права человека, это было чем-то, вот для меня, у меня такое впечатление, я не говорю это, что люди плохие, наоборот, люди замечательные, что идут на общественном уровне, как вот здесь правильно сказал Сергей Петрович, выполнять свои общественные обязанности за личный счет, за счет личного времени, за счет личного здоровья, там еще много, так сказать, но люди пошли, но для них, значит, права человека, вот для у меня сложилось впечатление, это было практически пустым звуком. Когда я, значит, предложил, уважаемые, для того, чтобы, скажем, нам приступить к действию, давайте прежде всего оценим то, что хотя бы чисто информационно, что было сделано с тем, чтобы нам начать уже на новые конструктивные условия. Все, значит, как говорится, это были слова, вопиющие в пустыне. Значит, здесь самое главное было, значит, назначено начальника, не согласно закону, все члены комиссии, они независимы. Но здесь самое главное было назначить начальника такого, который нужен, значит, вот тем людям, которые пришли, я не знаю, у меня такое впечатление, что они не защищают права человека.
Здесь начальник-то я, вы не говорите абстрактно, вы говорите назначить Степанову Елену Алексеевну, а не говорите
начальник. Если у нас пресс-конференция, или я вам мешал, когда вы говорил?
Нет, вы так говорите, как будто у меня нет...
Владимир Ильич, мы в студии, да? У нас идет прямая трансляция. И все наши крики, международная общественность, да, или интернет с наслаждением слушает. Посему, Владимир Ильич, у вас претензии к голосованию есть?
Я разве говорил,
что мы тогда обсуждаем?
Значит, я же сказал о том, кто пришел, в наблюдательную комиссию независимым человеком для того, чтобы соблюдать права. Так вот, я говорю, что у меня сложилось впечатление, когда речь зашла о том, что это должно быть нашей серьезной работой, и когда попытался говорить, что, значит, вот есть...
Ну да, не захотели итоги подвести.
Да,
ну,
хотел подвести итоги, хотел сказать...
Если они первый раз пришли,
то еще... конкретный опыт, как нашей комиссии, так уже наработанный, значит, в целом общественностью России, значит, по соблюдению прав в правоохранительных органах, в милиции, в изоляторах, значит, СИЗО, колония, значит, и конкретно, значит, какие важные вопросы нашей текущей деятельности, и с тем, чтобы учесть уроки прошлой комиссии. Значит, ничего подобного не было. В этом ключе, значит, я что хочу сказать? Получается так, что, значит, часть людей, которые, значит, ну, скажем так, даже уже самой комиссии, значит, считают, что ее цель именно обеспечение законности, ведь закон так прямо говорит о контроле, о соблюдении прав человека в местах принудительного содержания. Значит, но когда уже тех людей, ответственных людей, значит, вошедших в состав комиссии, это слово «соблюдение прав человека», это является чуть же самое, ну, непонятным, самое иностранным словом.
А чего вы это взяли, я не понимаю.
Ну, показалось так.
Вот показалось. Ну, вот показалось, креститься надо, как говорится.
Ну, в этом ключе.
Будет время,
в этом ключе.
По итогам полгода, квартала, у вас же есть возможность собираться, заслушивать трудовой отчет,
вот, когда...
получать информацию друг от друга. Ну, кто мешает?
Так вот, Сергей Иванович.
Сразу так говорить.
Сергей Иванович, вот
на будущее,
вот,
как,
вот то, что вы сейчас говорите, это должно было прозвучать. Но не было речи, значит, что да, значит, раз те люди, которые с этой работой не сталкивались, значит, стал бы вопрос практически, что давайте самое уже в рабочем порядке, кто уже имеет опыт, кто-то что-то знает, значит, посмотрим, что было, что есть, значит, посмотрим, как нам наладить работу.
Можно считать здесь, это вашим здесь, пожеланием на будущее?
Так,
мы взяли
здесь,
на его учет.
Здесь вот упоминалось, что у нас, значит, в области, значит, 48 исполнительных учреждений, 49 изоляторов. Так вот, скажем, говорилось, что там посетили более 30, скажем, колоний. Это не совсем так, потому что некоторые колонии посещали 2-3 раза, значит, а некоторые вообще не посещали.
31 учреждение.
Значит, с изоляторами ситуация еще хуже. Значит, вот по моим, еще раз говорю, я говорю на основе фактов, вы меня не прибивайте.
И я говорю на основе фактов. Владимир
Ильич, у нас по...
Совершенно верно.
Стрелка секундная неумолимо двигается. Мы выбрали регламент, и этот регламент будем выполнять. И у нас осталось всего 5 минут, а у нас подошел еще один член комиссии.
Владимир Андреевич, можно...
Так, вы сказали, я в заключение что хочу сказать. Значит, правозащитники, вот те, которые действительно раньше действовали, они будут действовать в любых условиях, в том числе и в этой комиссии. Да, значит, будет непросто, потому что те нарушения прав человека, а как раз главное нарушение, то, что там у них бытовые условия жуткие, это все это ясно. Но еще более страшно, когда идет то же самое насилие, о котором я говорил, эти пытки, истязания, вплоть до гибели людей. Они проходят, и, как правило...
Ну, к сожалению, факт такие.
Да, как правило, утверждения, но... они вот незаметно. Так вот, задача комиссии с тем, чтобы менялись условия. Значит, насилие, значит, оно значит, неприемлемо для кого бы то угодно, но особенно в тех условиях несвободы. То, что значит, с них спрос должен быть намного жестче. Вот это как раз задача наблюдательной комиссии, значит, с тем, чтобы именно, несмотря на то, что там отбывают наказание негодяи, которые, так сказать, хочет вообще жизни не видеть.
Разные люди.
Но то, что должны соблюдаться права, и то, что мораль, этика, значит, должны быть ведущими, вот я думаю, что в работе комиссии это... должно быть ключевым.
С этим абсолютно никто не спорит. Я просто, Владимир Андреевич, по случаю наступления Нового года призываю вас к дружбе и сотрудничеству, потому что я понимаю ваш пафос и его причины и так далее, но тем не менее вот настрой должен быть конструктивным, а не конфронтационным, потому что от этой конфронтации не выиграет никто, и абсолютно, в том числе и сама комиссия.
Ну, настрой-то
вот,
Андреевич, конструктивный.
Да, но тем не менее, все ваши замечания мы постараемся взять на учесть.
Да, вот у меня, как у ведущего, как представитель общественной организации «Сутяжник», есть
большая просьба, а может быть предложение, может быть вы к нему прислушаетесь, к членам комиссии. Есть те, кто получил уже срок за какие-то правонарушения. Их у нас много, и колоний много, где они отбывают наказание. Есть те, которые находятся под следствием. Особая большая проблема на сегодняшний день – это длительность следственных разбирательств и, естественно, длительность пребывания еще невиновных, неосужденных людей в этих самых изоляторах. Вот процент, да, СИЗО и так далее. Контроль за этими местами, за наличием там людей, которые сидят непонятно за что, непонятно зачем, тем более, что есть позиция руководства государства о том, что, в частности, за экономические преступления вообще не имеет смысла умышленно держать людей в тюрьме там, и так далее. Обратить на это внимание и добиться того, чтобы не в самом худшем, так сказать, положении оказывалась наша область при анализе на общероссийском уровне. И второй момент. Есть еще такие места, в которых граждане впервые или случайно столкнувшиеся с системой правоохранительной, это места содержания в самих милицейских участках. Их достаточно много, они достаточно емкие и мало контролируемые вообще. В принципе, кем бы то ни было, и прокурорами, и следователями, и так далее. Тем более появился Следственный комитет, у которого наверняка будут трения с органами правопорядка, в ведомстве которых находятся эти места содержания, временные, так сказать, непонятно какого уровня. За этими местами тоже нужно контролировать. И большая просьба о всех вопиющих или невопиющих, или непорядках приходить в студию и сообщать об этом. Я однозначно вам скажу, любая информация, появившаяся на интернет-порталах, о нарушениях со стороны сотрудников милиции в отношении граждан на сегодняшний день очень тщательно анализируется и очень быстро реагируют руководители на это. Я просто вижу и анализирую по тем фактам, которые мы сообщаем, и какова реакция, так сказать, на это со стороны правоохранительных органов и исполнительной власти. Ну и вам досталось почетное учесть завершить нашу встречу. Пожалуйста, сообщите, как вас зовут и зачем вы вообще в эту наблюдательную комиссию попали, и что вы планируете сделать, и на этом мы завершим.
Появился, да. Николаев Адам Хусевич. Я тоже избран моими коллегами в наблюдательную комиссию. Правозащитной работой занимаюсь, в связи с теми обстоятельствами, которые возникли на Северном Кавказе с момента развала СССР, вот эта политика, все это сказывалось на нашей общине. Вначале, начал с общины. Есть у нас организация Екатеринбургский региональный центр чеченской культуры «Война», председателем которого я являюсь. И в рамках этого что-то удалось нам положительное. Вот. В частности, наладили партнерские отношения с ГУВД Свердловской области, подписано соглашение. Вот. То есть они мужественно признали, что в отношении нас они допускали перегибы, больше такого не будет. Вот, и мы тоже, тоже не ангелы, приезжает публика разная. И вот то, что касается правозащитной работы, основные свои эти акции, все это мы, всегда обращались к старшему нашему коллеге Владимиру Андреевичу Шаклеину. Он, имеет опыт, я думаю, в будущем у нас будет взаимообогащение.
Ну да, у вас три года впереди.
Конечно,
да. Срок немалый. Да,
и то, что касается моих земляков, чеченцев, они видят, что у нас в этой жизни что-то получается. И эти осужденные, как дополнительная ноша, они начали к нам обращаться. Адам, пожалуйста, помоги, посмотри, родственники, сами осуждены, письма. И, значит, каждый раз я беспокою Владимира Андреевича, как своего старшего шефа, и сообщаю вместе, значит, ну, какие-то там принимаем действия.
Вы же пришли сознательно, уже понимаете,
да,
что...
Да. И я думаю, я абсолютно уверен, если нам удалось в ГУВД Свердловской области наладить такие отношения, тем более у них такая же позиция была предвзятая в отношении нас, чеченцев, даже не решались с нами футбол сыграть, боялись, что мы их совратим и сделаем какими-то нарушителями своих служебных обязанностей. Вот мы никому не навязываемся, вот, партнеры, но я абсолютно уверен, будь это милиция или другие структуры, в том числе ГУСИН, все они рано или поздно поймут, что закон написан не только для одних чеченцев или для одних осужденных, но и для них. То есть закон надо уважать. Вот. Тогда у нас будет цивилизованное общество, и если кто-то приступил к закону, у него есть фамилия, имя, отчество, он, значит, по закону будет отвечать. И если человек приступил к закону, или он находится в этих местах лишения свободы, из этого вовсе не вытекает, что он, на мой взгляд, полностью лишен прав, над ним можно издеваться, измываться, тем более по национальному признаку. И если кто-то так думает, я думаю, он сильно заблуждается. Вот, когда мы с Владимиром Андреевичем ездили в Сочи, я сказал, я абсолютно уверен, я вижу, что мы справимся, найдем с вами общий язык. И вот у вас колония называется исправительная колония, а вы практически никого не исправляете. Отсюда выходят ожесточенные люди. Вот. И вы неправильно понимаете свои задачи, и я очень далек от той мысли, что тут должен хозяйничать криминал, доминировать. Вы должны управлять ситуацией, вы должны хозяйничать, но вас одних один на один нельзя с этими делами оставлять, вы должны работать под вниманием общественности. Вот. И тогда вы будете чувствовать ответственность перед законом.
Я так понимаю, что вот...
И это будет ваш интерес.
То, что национально-культурная автономия заинтересовалась работой в общественной наблюдательной комиссии, это единственная, которая из тех, которые существуют в Свердловской области.
Ну, да.
А в России, я, честно говоря, не помню, что были такие вот серьезные... серьезный интерес у национально-культурных автономий к общественным наблюдательным комиссиям.
Я сейчас вот по поводу новых комиссий не могу сказать, старых действительно не было такого, но это очень хорошо, на самом деле, конечно, очень важно. И вот мы бы с удовольствием приняли бы и другие национальные автономии, например, там представители Таджикистана, конечно, потому что это тоже большая проблема здесь, особенно вот спецприемники по поводу мигрантов, которых там выселяют и так далее. Кстати, вы знаете, вот представитель комиссии Чечни, вот я, к сожалению, сейчас не помню, как ее зовут, но очень активная женщина.
По телефону разговаривала с
ней. Вот, она посещала, кстати, некоторые области, я надеюсь, к нам тоже приедет, потому что действительно это вопрос серьезный.
Ну что, подводим черту, и у каждого есть по 2-3 минуты.
Да, у меня на прощание
по 2-3 минуты.
Значит, как уже говорила Елена Алексеевна, значит, у нас с первым составом, значит, были драматические события, и два человека были исключены после того, как они активно начали действовать. Значит, я считаю, что наша комиссия, скажем так, не так активно защищала интересы именно своего члена комиссии, как это даже защищали буквально многие комиссии других регионов. Но я не буду на эту тему больше распространяться. В настоящее время, значит, Алексей Соколов, о котором идет речь, он отбывает наказание в Красноярском крае. Значит, от нашего межрегионального центра мы попытались поздравить его с наступающим Новым годом 2011 и пожелали быстрейшего освобождения. Но я еще хотел бы сказать, что защита не только граждан, но и своих членов, это является непреложным моральным долгом. И я не буду говорить о законе, а именно моральным долгом, значит, тех людей, которые приходит в такую деятельность, которая, скажем, ну, обычно, на обычной практике, ну, очень серьезную. Это не просто, скажем, оказание благотворительной помощи, это защита прав людей, которые находятся в руках, значит, правоохранительных органов, органов власти. Так вот, значит, урок Алексея Соколова должен быть то, что любые члены наблюдательной комиссии на территории России должны быть защищаемы всеми законными способами. Значит, и в этом ключе я думаю, что трагедия Алексея, значит, не должна повториться. Спасибо.
Ну, это призыв-то к кому?
Я в данном случае призыв, значит, к слушателям, которые здесь находятся. Я думаю, что наше заседание здесь, нашу конференцию услышат и граждане, значит, и не только относящиеся к правозащитной деятельности, но просто на то, что, скажем, есть проблема защиты не только самих граждан, значит, попавших в места лишения свободы, но и тех, кто их защищает, это очень серьезная проблема.
Это не просто серьезная проблема, мы ее увидели, всю эту проблему, и почувствовали ее, по сути дела, вот вживью, вот, с человеком, который сидел в этом зале, который выступал, который защищал, и на сегодняшний день оказался лишенным свободы. С моей точки зрения, очевидно, при выдаче подобного мандата должна быть медаль относительно иммунитета, хотя бы на тот срок, пока этот мандат действует. Это очевидно совершенно, с моей точки зрения, потому что люди рискуют собственным здоровьем, собственной репутацией, собственной свободой, сталкиваясь с этой системой. Ну так кто мешает? Законодательная инициатива, есть депутаты, есть сторонники. Это ведь можно вносить в изменения в действующее законодательство. Призывы – это хорошо, а вот реальные действия по изменению законодательства, они... Ведь зависит от маленькой, небольшой работы на бумаге, в Государственную Думу, в правительство, еще куда-то, к субъектам законодательной инициативы. Когда эти изменения произойдут, и вам же будет легче работать. Это же очевидно совершенно. Кто еще хочет сказать заключительное слово?
Ну вот, опять же, медийная или общественная составляющая этой работы. Нам, я имею в виду сотрудникам, членам, вернее, этой наблюдательной комиссии, даны довольно большие полномочия и возможности, чтобы прийти в место лишения свободы и как следует его проверить. За исключением, ну, нескольких там позиций, мы имеем доступ везде. Я просмотрел несколько отчетов моих предшественников и понимаю, что они перечислили конкретные меры для конкретных инстанций, которые могут принять эти решения. Но кроме этого, и еще раз оговорюсь, что для себя в первую очередь вижу задачу в этом, общественность должна знать и понимать эту проблему. Не столько через песни радио «Шансон», сколько через реальные журналистские, правозащитные, какие угодно материалы, факты, итоги этих проверок. За исключением того, что, ну, по тем или иным причинам не должно публиковаться, итоги этих проверок должны быть осмыслены и донесены как можно до большего количества людей. Без этого наша работа будет иметь практический смысл, но не будет иметь того резонанса, на который мы вправе рассчитывать.
Ну, я хотела бы сказать в следующий раз, уж тут тема Алексея Соколова затронута, буквально два слова по этому поводу. Я свою позицию много раз высказывала, она заключается в следующем. Я, безусловно, ему сочувствую, желаю тоже скорейшего возвращения домой, освобождения, желаю счастья возможного, но по возможности в новом году, но у меня есть большие сомнения по поводу качества его правозащитной деятельности, и мне кажется, что вообще эта проблема, она гораздо более сложная, чем вот такое однозначное суждение, что вот он пострадал за свою деятельность и так далее. Но поскольку сейчас уже, наверное, особого смысла нет к этому возвращаться, я думаю, это для всех, для нас должно быть уроком, потому что отчасти, мне кажется, вот его нахождение в комиссии послужило неким спусковым крючком всей этой истории, и поэтому тут можно сделать разные выводы по этому поводу. Вот, что касается вообще нашей работы, я хочу сказать Владимиру Андреевичу тоже и всем остальным ответить в некотором смысле. Вот вы все время говорите, как будто так, что вот есть правозащитники и все прочее человечество. На самом деле у нас есть такой народ, который у нас есть. У нас насилие на улице нисколько не меньше, чем в колонии, и наоборот. У нас вообще вот жизнь очень сложная. И слава Богу, что есть люди, которые действительно хотят и могут и желают работать в этих комиссиях, потому что работа это сложная, требует очень много времени. Вот мне иногда спрашивают, недавно вот буквально один товарищ спрашивал, говорит, а что ты за это, вернее, а как ты используешь эту комиссию для того, чтобы зарабатывать деньги? И когда я говорю, что никак, честное слово, ну, по крайней мере, я еще не нашла, так сказать, способ, как это можно сделать, меня смотрят как на сумасшедшую. И вот это плохо на самом деле, потому что такого рода работа должна быть работой общественной. И это то, чего нам не хватает. И такого рода работа, она может исправить и вылечить наше общество, потому что наше общество больно тем, что нам всем все безразлично. Все друг друга ненавидят, все всех друг друга в чем-нибудь подозревают. Там чеченцы, русские, я не знаю, там киргизы, таджиков и так далее, по кругу до бесконечности. Это очень серьезно, и в этом смысле места лишения свободы только часть этой большой проблемы. И вот мне кажется, что если мы займем во всем этом деле здравую, нормальную человеческую позицию, да, показывая не какие-то там личные амбиции или желание бить себя в грудь и говорить, что мы самые честные, самые благородные, а именно сможем посмотреть вот на это все нормальными человеческими глазами и сказать, вот так не должно быть. Потому что это не по-человечески, да, это ненормально и так далее. Независимо от того, там, преступник или не преступник, это совершенно другой вопрос. Или еще что-то в этом роде, как вы говорите насчет этих самых. Ну, не должен человек сидеть 3 года в ожидании, когда это следствие, там, наконец, до чего-нибудь дойдет. У нас таких полным-полно. Ну, просто это ненормально, да, и такого ненормального у нас полно. Вот если мы это будем видеть и говорить об этом, да, и вслух говорить об этом, то тогда наша функция, конечно, будет выполнена. Я надеюсь, что мы что-то хотя бы в этом смысле сделать сможем.
Ну, у вас 3 года впереди. Будем надеяться, что многое удастся. Будете говорить, прощаться?
Я бы хотел всех, кто нас слушает, и членов наблюдательной комиссии поздравить с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, успехов в той нелегкой работе, которую мы предполагаем проводить. Спасибо.
Спасибо, уважаемые слушатели. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Надеюсь, что представители общественной наблюдательной комиссии будут постоянными гостями нашей студии и будут делиться своими, пусть не очень веселыми, но все-таки новостями.
С удовольствием.
Всего доброго. Спасибо всем.